В общем, молодежь, минорный текст. И я думаю, что вся проповедь моя будет примерно тоже на таком вот миноре, потому что сама тема, она такая... Это, хотя, друзья, я понимаю, что молодежь больше хочет позитивного, но вы знаете, этот минор, он компенсирует мажор. То есть, когда мы вот поймем сущность, тогда мы сможем разобраться в этом вопросе. Итак, друзья, книга пророка Малахии. Очень трудное время для народа Божьего. Духовный упадок. 400 лет Бог с народом не разговаривал до пришествия Мессии Иисуса Христа. Скажите, каким словом заканчивается Ветхий Завет и книга пророка Малахии в частности? Проклятием. Друзья, это конец Ветхого Завета. Проклятие и на этом точка. Вы знаете, друзья, если бы Библия заканчивалась только проклятием и точкой, мы бы с вами оказались в очень ужасном положении. Но Библия заканчивается другими словами. Благодать Господа со всеми вами. Аминь и точка. Это окончание Нового Завета. Конечно, друзья, между проклятием и благодатью очень большая разница. Проклятие и благодать. В такое время жил народ. Поэтому, молодежь, мы сегодня с вами очень счастливы, что мы находимся не под тем проклятием, которым заканчивается книга Малахия, а благодатью Иисуса Христа. Где-то я уже говорил эту мысль недавно. Однажды я, уходя на работу, дал своей жене домашнее задание. Прочитай 23 главу книги Матфея. Христос говорит фарисеям: горе вам. Когда я вернусь с работы, ты мне напишешь, ну, предоставишь мне листочек с домашним заданием. Он говорит: какое задание? Каждое горе вам, ты прочитай и напиши, какое отношение имеет это лично к тебе. Какое-то назидание. Фарисеям это понятно, но ведь тексты Писания, они и к нам имеют отношение. Когда я приехал домой, мне жена представила список. Знаете, ничего серьезного я там сильно не нашел. Я даже немножко разочаровался, что у меня жена такая не совсем духовная, да? Так вот. И она говорит: ты огорчился? Я говорю: слушай, я думал это, я же хочу проповедовать, думал, ты мне поможешь. Она говорит: я не смогла найти большое назидание. Только одно я нашла. Очень интересно. Я говорю: что? Ты прочитай 5 главу книги Матфея, Нагорную проповедь, прочитай блаженство, и ты обнаружишь, что каждое блаженство противоположно горе вам. Вы знаете, я составил таблицу, и я был в шоке. Я был настолько удивлен, как Христос соединяет. Каждое блаженство, первое блаженство противоположно первому горе вам. Это, друзья, вы можете эту тему исследовать. Например, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Горе вам, книжники, что внутренность ваша запачкана. Поэтому фарисей слепой, ты Бога не можешь узреть. Ну и так дальше. Друзья, и вот смотрите, Бог нам предлагает либо блаженство, либо горе. Либо проклятие, либо благодать. Но не потому, что Бог, мы слышали, что Бог Адама даже в аду не проклял. Была проклята земля за Адама. Бог центр проклятия сместил ради спасения человечества. Молодежь, и Бог обращается к народу Божьему, к священникам, и говорит: даже сын чтит отца. Даже раб проявляет почтение господину. А где ваше благоговение ко мне? Вот, молодежь, на эту тему мы с вами будем рассуждать. Мы сегодня с вами живем в такое время, когда мы испытываем дефицит благоговения перед Богом. Кстати, друзья, это даже и в лагере замечается. Хотя здесь собраны все члены церкви. Но, в общем-то, мы друг друга видим, особенно отсюда сверху. Вы знаете, есть люди, которые себя очень благоговейно на служение ведут, а есть люди, которые неблагоговейно. Но что такое благоговение? Это глубокое почтение, это уважение. Мы уже не говорим об уважении к участвующим. Это ладно, мы люди, мы и сами к другим проявляем неблагоговение, а вот в отношении Бога. Молодежь, несколько практических моментов таких вот. Вот скажите, когда мы с вами молимся, мы должны закрывать глаза или нет? Должны. А как вы думаете, почему мы закрываем глаза? Ну, это что, традиция или как? Ну, написано, Христос возвел глаза свои на небо, да. Я думаю, что, друзья, это больше такой вот, знаете, момент. Вот когда, например, я закрываю глаза, я не отвлекаюсь. Мне это очень нравится. Молиться закрытыми глазами. Мы своих маленьких детей сейчас учим, чтобы они с детства приучились закрывать глаза на молитве. Вы знаете, вот молодежь, мы участвуем в церквях, да, хор поет молодежный. И бывает очень, знаете, неприятно, когда церковь смотрит на молодежь, а молодежь стоит с открытыми глазами. Да, возможно, у кого-то голова кружится, когда у него закрыты глаза. Это особенно больные люди, да? Так вот, знаю, есть дедушки, бабушки, у которых глаза закрывают, они даже молятся с открытыми глазами. Это физический недуг, это нормально. Но, друзья, это благоговение перед Богом. Я сосредотачиваюсь на общении с Богом. Молодежь, когда мы с вами преклоняем колени, в Америке во многих церквях колени не преклоняют. Кстати, у нас здесь такая ситуация, что мы колени не преклоняем. Думаю, нормально. Нас вряд ли кто-то за это осудит, потому что здесь ситуация такая. Бетон грязноват. Это лагерь. И посмотрите, мы даже к этому-то и не придираемся. Но когда удобно на карпет, нужно стоять на колени перед Богом. Написано, Павел, преклонив колени, молился. Христос в Гефсиманском саду. Как-то мы посетили одну американскую церковь. Американскую церковь, огромнейшую церковь. Нам дали возможность поучаствовать, это было в другом штате. В общем, мне были вещи, которые понравились в этой церкви, были, которые не понравились. Но это всегда, и к нам тоже приходят люди, что-то им нравится, что-то не нравится. Да? И вот они нам говорят, утром в 6 утра приезжайте на молитвенный час, и только приезжают братья. Ну, знаете, в 6 утра, я как-то не беру, когда на молитвенный час едешь в 6 утра. Так вот. Ну и мы поехали, группа братьев, поехали, собралось 30 братьев, американцев. Вот это мне очень понравилось, что не жены собираются на молитву, а именно братья. У нас на молитвенном часе в основном сестры собираются. Братья, это наш минус, что мы не подвязаемся в молитву. Вот это мне у них очень понравилось. Вот мы собрались, у них в 35 странах миссионерская работа, очень богатые люди, очень богатые, церковь так вот. И вот они обозначили свои нужды, а потом говорят, по 4 человека будем разделяться на группы, заходить в комнаты и молиться. Ну и нас-то они включили. И вот я попадаю в среду 3 братьев, американцев. Так вот. Ну вот один из них встал, что-то сказал, так вот, ну, к молитве, говорит, будем молиться. Ну и я встал на колени. Один из них продолжал сидеть, один стоял стоя, третий встал на колени. То есть их 3, и все по-разному. Я не думаю, что они договаривались, это позиция, так я понимаю. Один сидит, один стоит, третий встал на колени. Ну и я стою на коленях. Закончили мы молиться, ну они баптисты, так в общем-то, да, не еретическая церковь, иначе мы туда бы не поехали. И вот когда мы встали, это, знаете, брат, который стоял на коленях, ну в общем, у него была очень проникновенная молитва. И когда мы выходили, он так меня подвел в сторонку и говорит, ты знаешь, а мне очень понравилось, что ты встал на колени. Я говорю, а мне понравилось, что вы встали на колени. А он говорит, ты знаешь, ну вы же русские. Я говорю, ну так. Я говорю, да, вот мы приехали. Ты знаешь, говорит, я вообще родился в Лос-Анджелесе. Говорит, мы до 74 года в церкви всегда молились на коленях. Какая для нас это трагедия, что мы перестали молиться на коленях. Теперь посмотри, ты сегодня будешь у нас в собрании, и ты увидишь, что мы молимся сидя. И вы знаете, он даже прослезился и говорит мне, ты молодой. Учите народ молиться на коленях. Мы больше, наверное, никогда к этому образу не вернемся. Мы будем молиться все время сидя. И знаете, друзья, я так вот послушал его, и вы не думайте, что все американцы, которые молятся сидя, они с этим согласны. Они не могут противостоять уже этому. Есть люди, которые понимают, что нужно молиться Богу на коленях. Молодежь, это момент благоговения перед Богом. Скажите, друзья, когда мы с вами молимся, как нужно молиться? Христос говорит, а молясь, не говорите лишнего. Я однажды считал, что одна сестра во время молитвы 127 раз сказала «Господи». Я лично сам считал, был подросток. Я вообще очень люблю считать. Вагоны постоянно считаю, мосты по дороге, деревья и так дальше. Друзья, и вот она 127 раз сказала «Господи». Друзья, это тоже не благоговение перед Богом. Нужно даже в молитве написано «бодрствуйте в молитвах». А что, разве в молитвах можно не бодрствовать? Я же молюсь, друзья, и в молитве можно не бодрствовать. Надо проявлять благоговение. Скажите, друзья, когда мы с вами сидим в собрании, ногу на ногу закидывать, как вы к этому относитесь? Вы, наверное, заметили, что я с этим борюсь. Я с вами иногда сижу. Мне трудно не закидывать ногу, но я постоянно сам себе твержу, нельзя, нельзя, это не благоговение. Все-таки надо и в этом проявлять. Вы знаете, какой стих есть в притче очень интересный? Человек, говорящий ногами своими. Вы знаете, я однажды прочитал и понял, когда я закидываю ногу на ногу, я говорю ногами своими. Друзья, позиция ваших ног, она говорит что-то, даже уста будут закрыты, человек, говорящий ногами своими. Конечно, молодежь, мы с вами вступили в такую эпоху, когда эти вещи уже почти не, о них и не говорятся. Но главное, чтобы тебе было удобно. Какая разница, как Богу молиться или как стоять в собрании? Еще, друзья, пару практических моментов. Библия. Скажите, мое отношение к Святому Писанию. Вот, например, взял ребенок фотографию. Говорит, ой-ой-ой, Сарочка, аккуратненько, фотографию не помни. Фотографию, там же я изображен. Ну, я буду так, да. Друзья, а Библия может быть в запустении. Ой-ой-ой, аккуратненько, чтобы Библию не порвали. Друзья, заметьте состояние своей Библии. Вы знаете, У меня одно время в Библии было все, что угодно. И фотографии держал. Однажды один брат, служитель Совета Церквей, был у нас в гостях. Он говорит, ну-ка дай свою Библию. Я ему дал. Ну, дедушка такой, очень приятный. Он взял, посмотрел. Он, знаете, перевернул мою Библию вот так. И туда полетели. Все, что угодно. Он говорит, так к Библии относиться нельзя. Вы знаете, я даже об этом как-то и не думал. У меня там все, что угодно было. И записано, знаете, и пасека моя там, и все, что угодно. Друзья, и вы знаете, и тогда я понял, я уже взрослый человек, а я даже не додумался о том, что даже это является моим отношением к Священному Писанию. Скажите, друзья, о чем вы больше заботитесь? О ваших фотографиях или о Библии? Но я буду, возможно, где-то и утрировать, друзья. Главное, что мы поняли смысл. Однажды были на благовестии, раздавали литературу, это было в России. Подошли к одному дому, выходит женщина. Мы говорим, вы имеете Евангелие? Она говорит, я не имею Евангелия. Мы хотим вам подарить, протягиваем. Она говорит, подождите, я сбегаю, руки помою. Это же Евангелие. Думаю, надо же, а. Я грязными руками порой беру Библию. Человек неверующий, у нее Евангелия нет. Она побежала, помыла руки, вытерла. Потому что она говорит, пожалуйста, теперь давайте мне. Друзья, представляете, даже неверующие люди, они нас чему-то могут научить. Я был просто шокирован, друзья. Я не думаю, что ее кто-то на молодежном общении или на семейном учил относиться так к Библии. Однажды пришло КГБ проводить обыск в доме одного брата. А у него дома печка. Печка. И уже в печке сейчас ничего не говорит, там зола. Ну, знаете, наши верующие уже умудрялись по-разному хранить Библии. Но они тоже понимали вот эти вот, знаете, лазеечки. И они проверяли все. Вот подходит КГБ. Ну, это брат говорит, у которого дома обыск. Он подходит, взял эту палочку и ковыряется в пепле. И у него вот так вот рука дрожит. Брат говорит, извините, а почему у вас рука дрожит? Думаете, так легко Библию искать? Знаете, он КГБшник, он это, но ему такой переживательный момент, он Библию ищет, у него рука дрожит. Думаете, так, если бы это были труды Ленина, возможно, он бы так бы, рука бы не дрожала. Возможно, его заставили пойти делать обыск, а он перед Богом чувствует какую-то ответственность за это. Поэтому, молодежь, хотелось бы, вот, кстати, вот здесь вопросы, электронная Библия. Друзья, вот, можно ли за кафедрой проповедовать из компьютера? Это трудные вопросы. Молодежь, я не думаю, что мы сможем до конца прямо, знаете, вот все разложить по полочкам. Давайте в духе понимать эти вопросы. Мне кажется, что элементы неблагоговения здесь тоже могут прослеживаться. Ведь если бы у меня не было бумажной Библии, я, возможно, взял бы компьютер и вышел. Если бы не было бумажной, друзья, и Бог знает, что у меня нет другого варианта. Но когда у меня бумажная Библия, зачем мне теперь выходить с этим, друзья? Как бы я, друзья, сейчас не ставлю точку в этом вопросе. Я еще буду касаться некоторых моментов. Я не буду говорить, что это точно так вот надо делать. Давайте об этом рассуждать, чтобы было правильно. Чтобы было правильно. Молодежь в отношении музыки, благоговение в музыке. Однажды мы с одним братом ехали в машине с молодежью. Я попросил его домой подвезти. И у него музыка. И, ну, такая вот. Я говорю, как твое отношение к этой музыке? Он говорит, ну, как? Я говорю, ну, давай так. Как ты думаешь? Ну, это такой, знаете, вопрос, кажется, не всем правильным. Ну, а если бы Христос сидел на этом месте, ты бы включил? Он говорит, да нет, ты что, я бы никогда бы не включил. То есть он как бы понимает, друзья. Мы немножко с ним поговорили на эту тему, что нужно бодрствовать. Нужно бодрствовать. Как-то мы с группой решили посетить ряд регистрированных церквей здесь, в Америке. Ну, с Петиной группой, в общем-то, мы ездили. И я договаривался, вопрос организации был на мне. Огромные церкви мы посещали, по 1000-1500 членов. Все, мы просили, чтобы нам дали полностью собрание провести. И я договариваюсь со служителем церкви. Я говорю, так и так, мы приедем, нас 10 человек. И это. А он мне говорит, ты знаешь, а ты можешь мне на электронную почту, ну, в общем, по интернету, скинуть вашу программу и какую музыку вы будете играть? А я говорю, а для вас это так важно? Да, теперь уже стало важно. Я говорю, удивительно. А потом, когда уже приехали к ним, правда, он мне через 2 дня позвонил и говорит, мы на церковном совете порассуждали, лучше не высылать, потому что вы же совета церкви, у вас там похожий порядок в этом вопросе. Друзья, и потом, когда мы уже сидели, обедали, я его спросил, а почему? Он говорит, Вениамин, мы устали от клоунов всяких, от всяких развлечений в церкви. Приходят, говорят, обирают наших членов церкви, раздают диски. Говорит, и люди плотские берут и слушают в машинах. Мы решили пересмотреть вопрос. А потом говорит, я думаю, что мы этот процесс не остановим. Друзья, у нас процесс можно еще останавливать, чтобы у нас было благоговение и в музыке. Вы не думайте, что все люди, которые неблагоговейно относятся к служению, они так понимают. Они попали под общую струю и ничего не могут поменять. Один на коленях молится, Когда четыре человека в церкви продолжают сидеть, потому что он же не будет белой вороной. Все сидят на это, молятся сидя, а он будет на коленях. А он внутри так не понимает. Молодежь, но здесь уже нужно мужество отстаивать библейские принципы. Друзья, когда наша молодежь выходит петь, вот вы, даже вот когда люди держат микрофон, вы же чувствуете в духе, вот знаете, так, так, оно же даже видно, кто кому подражает. Вы знаете, и мы здесь не будем подбирать тексты, а где написано. Друзья, это не вообще не тот вопрос. Мы-то служители не буквы, но служители духа. Я сейчас об одежде, друзья, не буду говорить, об этом уже Александр Сенцов говорил там. Это тоже момент благоговения. Итак, друзья, еще немножко хотел бы поговорить о развлечениях. Я думаю, эта тема сегодня очень актуальна, потому что развлечения, они противоположны благоговению. Открываю я словарь Ожегова и читаю, что такое развлечение. Это занятие, доставляющее удовольствие. Открываю другой словарь. Что такое развлекательство? Я был удивлен объяснением этого слова. Развлекательство – это стремление к развлекательности в ущерб глубине содержания. Даже так в мире принято. Те люди, которые развлекаются, там нет глубины содержания. Молодежь, так оно работает в жизни. Есть такое русское слово, называется гедонизм, удовольствие, фан. Друзья, конечно, это слово мы сейчас часто употребляем – фан. Фаном кто-то называет игру в баскетбол, волейбол. Фаном называют более другие. Друзья, и опять же здесь очень трудно провести грань, где заканчивается благоговение, начинается развлекательство. Или наоборот, заканчивается развлекательство, начинается благоговение. Это трудно, это серая для нас зона. Но, молодежь, нам нужно об этом рассуждать, чтобы нам благоговеть перед Богом, а не заниматься развлечениями. Сегодня миллиарды долларов тратятся для того, чтобы развить индустрию развлечений. Различные Диснейпарки, друзья, что угодно. Да, там есть нормальные вещи. Детей отвезти на качелях покататься. Да, друзья, это тоже развлечение для детей. У меня дома на бэк-ярде дети развлекаются. Качели, песочница. Это тоже развлечение. Но, друзья, развлечения от развлечений очень сильно отличаются. Недавно прочитал статью о том, что Facebook дал некоторую статистику, что каждый третий человек, который посещает социальную сеть Facebook, у него одна цель – поразвлечься. Это они сами определяют. Я думаю, на это они, в общем-то, и работают, чтобы поразвлечься. Чтобы поразвлечься. И только 20% людей имеют деловые отношения. Друзья, и я, в общем-то, не против. Ну, вы знаете мою позицию, что я против социальных сетей. Но если на самом деле там только деловые отношения, я бы посмотрел на это нормально. Но вряд ли среди нас такие люди есть, которые занимаются такими деловыми отношениями, что их нужно через Facebook, друзья. Мы все люди, в общем-то, не книжные и простые, да? Молодежь, скорее всего, я там нахожусь по другой причине. Google. 3 миллиарда запросов в день. 15% людей постоянно ищут что-то для того, чтобы развлечься или узнать что-то новое. 15% людей. Выражение древнеримского поэта «давайте нам хлеба и зрелища». Друзья, вообще это выражение возникло в Риме, когда люди собирались. Но почему? Потому что римляне были очень богаты, их даже рабы на носилках носили. У них было очень много времени. У них было одно желание – поразвлечься. Друзья, и развлечения были ужасные. И даже гладиаторские бои как-то в Колизее. Мы были с женой. Я даже не мог представить, что там такие вещи могли происходить, когда люди убивали. Это называется развлечение. Да, сегодня в Испании есть коррида, бои быков. Когда быки выходят на сцену, люди смотрят, развлекаются, хлопают в ладоши. И даже как-то один бык вообще выпрыгнул на сцену, даже некоторых людей убил. Друзья, люди готовы стать жертвой только для того, чтобы пойти и развлечься. Бои собак и так дальше. Недавно открылось очень современное развлечение в одной из стран Латинской Америки. Овцы на стадионе играли в футбол. Обычные овцы. Да-да, которые блеют, которые кушают траву. Их отрегистрировали, и они на стадионе играли в футбол. Собрались тысячи людей. О, друзья, это развлечение. Вы представляете, сколько денег нужно было кинуть для того, чтобы научить овец играть, да еще правой ногой пинать мяч, да еще и в ворота. Друзья, я понимаю, что умы работают для того, чтобы представить людям развлечения. В Индии восход солнца в Индии – это святое, обожаемое зрелище, развлечение, которому равных нет. Друзья, для меня восход солнца – это не развлечение. Но вы видите, здесь вопрос духа. Если это идолопоклонство, то это тоже уже является развлечением. Развлечением. Вообще, молодежь, нам привычно развлекаться. Я думаю, что некоторые из вас приехали сюда в лагерь и думали, может быть, здесь будет что-то, чтобы больше поразвлечься. Возможно, возможно. Друзья, и вообще этот момент, его трудно регулировать. Потому что, ну, например, я же говорю, в некоторых объединениях нашего братства считают, что волейбол играть – это развлечение. У нас мы так не считаем. Это тоже серая зона. Ну, у нас разрешаются. А есть некоторые вещи, которые мы все-таки не можем как-то вот так вот допустить, чтобы у нас служение не превратилось в какое-то вот действительно развлечение. Мы недавно были в Сан-Диего на крещении. Здесь вот две сестры, которые приняли крещение. Поехали с молодежью. Крещение было в заливе океана. Немало людей приехало, гостей. И вы знаете, недалеко от нас было зрелище. Катались люди на лодках. Ну, знаете, впереди лодка тянет человека на досках. И вот так вот они ехали кругами. Ну и, а рядом-то крещение. И вы знаете, друзья, что я замечал? Что некоторым больше нравилось смотреть это развлечение, нежели слушать Слово Божие. Друзья, и не потому, что, знаете, это, мы во плоти живем. Вы знаете, даже я пару раз повернулся. Знаете, трудно было посмотреть, там, ну, настолько было интересно. А вот попробуй сосредоточиться на Слове Божьем. А ведь, друзья, это было крещение. У нас была проповедь Евангелия. И вы знаете, и кто-то больше запомнил этих лодок, как они там, люди катались, нежели само собрание. Потому что мы склонны к тому, чтобы развлекаться. Молодежь, это живет в нас, в людях. Но вы знаете... Вот я привел там Индия, бои собак, бои быков. Я не думаю, что когда-то у нас в лагере здесь будут быки драться, друзья. Я не думаю. Но вы знаете, друзья, о чем я больше переживаю? О том, чтобы развлечения в более тонкой форме не вошли в нашу церковь. Спиржен описывает в своей книге автобиографический очерк. Когда он проповедовал в то время, тоже были попытки принести некоторые развлечения в церковь. Однажды он собрал большую конференцию с такой проповедью. Я, конечно, все проповеди говорить не буду. Он начал эту проповедь так. «Дьяволу редко удавалось придумать более изощренную уловку, чем заставить верующих думать, что часть их миссии заключается в том, чтобы развлекать людей с целью привлечения их в церковь». Это одна из самых изощренных уловок дьявола. И он долго и долго проповедовал. Дьявол хочет нас заставить, чтобы мы думали, что развлечение мы приведем людей в церковь. Но это не так. Это не так. Церковь позволяет сегодня легкомысленно проникнуть развлечения в свои стены под предлогом донесения благой вести до более широких масс населения. Да, друзья, сегодня так проходит евангелизация. Выходят два боксера в майках, с нами Бог, мы любим Иисуса Христа. У нас в Сакраменто живет один такой вот. Я попал как-то, ну, там на радио проводим же передачи, и он там сидел, один из боксеров. Ну, мы немножко познакомились. Ну, в общем же, было интересно с ним поговорить. И он такую линию держит о том, что он познал Христа. И на стадионе в борьбе он проповедует Иисуса Христа. Я говорю, ну, вы знаете, а если ваш противник тоже будет баптистом с Латинской Америки или еще откуда-то, и он тоже будет молиться Богу, чтобы он выиграл... Бог на чьей стороне будет? На вашей или на его? Он говорит, кто более предан ему. Вы знаете, друзья, вот если человек не разбирается, вы знаете, ух ты, какая духовность. Вы знаете, должен был предстоять бой. Бой. И у нас по радио церковь, в которой он является членом церкви. Друзья, я не боюсь эти вещи говорить. Мы с ним на эту тему открыто говорили. Поэтому вот, тем более у нас и запись идет. И я еду в автомобиле и слышу. Пастор церкви говорит, дорогие друзья, славяне, через несколько дней будет бой нашего единомышленника, единоверца. Давайте мы будем в посте и молиться за то, чтобы он выиграл этот бой. И вы знаете, и у меня такая мысль. Скорее всего, лучше будет, если он проиграет. И Бог, чтобы показал, что это... Друзья, ну, так на самом деле, в первом раунде его нокаутировали. И знаете, я потом подумал, а теперь почему они на радио не выступают? Может, надо покаяться за это, друзья? А никто каяться не будет. Но вы знаете, друзья, а некоторым людям нравится. Вот это вот благовестие. Вот если бы в нашей церкви мы что-то бы поменяли, у нас сегодня было бы больше людей. Ничего подобного, друзья. Мы однажды посетили одну церковь, нас пригласили с молодежью. Мне очень нравится посещать и другие союзы. Поговорить с людьми, узнать, как они живут. После этого была молодежная, а у них церковь, в общем-то, не маленькая. Пришло 20 человек, их не молодежь. Они пиццу заказали. Нас было человек 35. Я говорю, Руслан, ну, руководителю молодежи, а где ваша молодежь? Он говорит, Вениамин, нет ее. Мы им разрешили делать все в нашей церкви. Рок-музыку, танцы, делать ее. Говорит, они все равно ушли. Я удивляюсь, как вы запретами удерживаете молодежь? А потом мне говорит, пойми, Вениамин, что развлечениями мы духовности не добьемся. И они сами от этого страдают. И церковь распустили, и молодежь поуходила. И всего лишь 20 человек. Молодежь, и я понял, и это не единственный пример, когда люди говорят о том, что развлечениями больших результатов не добьешься. Нигде в Писании Христос не говорил о том, что нам нужно развлекаться и проводить служение, благовестие вне благоговения. Почему Христос ни разу об этом ученикам не сказал? Иисус не сказал: идите, научите все народы, развлекая тех, кому Евангелие вообще не интересно. Христос так не говорил. Вы представляете, друзья, вот есть такое слово «лидер», да? Если посмотреть на тексты Писания, самым слабым лидером это был Христос. Если уже говорить таким языком. У него было 70 учеников, он проповедует, и вдруг толпа людей уходит, и остаются 12. Как стыдно, что это за проповедь? Никакой стратегии, никакой харизмы нет, ничего. Разве так можно проводить? И вдруг Христос говорит ученикам: вас всего лишь 12. Не хотите ли вы меня оставить? Я, друзья, удивляюсь позиции Христа. Он не работает на количество людей, ему это вообще не интересно. Он говорит, чтобы люди поняли качество. Люди говорят: что это за странные слова, какая скукота? Кто может это слушать? Друзья, и тут Петр говорит: ты Христос. У тебя глаголы вечной жизни, блажен ты, Симон Петр. Очень редко кто может понять эту истину, что за мной идут немногие. Вы знаете, друзья, если бы Христос по-другому действовал, он был бы сегодня более популярнее для людей. Вы знаете, когда те люди стали уходить, ну, я себе представляю, Христос говорит: Петр, быстрее побеги за ними и скажи: завтра утром мы проведем служение в другом стиле. Быстрее, пока они не ушли, стыдно, нас всего лишь 12, надо что-то менять, быстрее, надо форму, все по старому, быстрее, Петр, побеги, мы завтра чай, бублики привезем, мы завтра будем так хорошо, надо что-то срочно менять, нас очень мало осталось. Друзья, Христос даже не сказал ученикам: бегите за ними, не хотят, пускай они идут за мной. За мной идут только добровольцы. Друзья, это позиция самого Христа, это позиция церкви. Я много раз переводил пример, когда к нам на радио позвонил один парень, видно, его взбудоражила проповедь, и он остался, видно, очень недовольный. И говорит: почему вы, если вы такие консервативные, почему у вас меньше людей, чем у нас? Я ему посоветовал перевести в ислам, потому что там больше людей. Он бросил трубку. Друзья, это не тот вариант. Если мы работаем на количество, это не говорит никогда о качестве. Хотя мне очень нравится, что у нас сегодня 330 человек молодежи. Это нормально, друзья. Но главное, чтобы мы поняли принцип благоговения, что развлечение – это не служение. Поднимите руку, пожалуйста. Кто из вас покаялся на каком-нибудь концерте, где было развлечение? На день рождения, на свадьбе с такой вот музыкой. Поднимите руки. Кого Дух Святой коснулся на служении, где присутствовало развлечение? Вы не поднимите руку. Это вопрос не задал, это вопрос задал Спирджин на этом же собрании, где присутствовали десятки тысяч человек. Поднимите хотя бы одну руку, и я поменяю свое мнение. Я буду проповедовать по-другому. Не будь ни первого, ни второго. Дух Святой там, где развлечение, никогда не работал и работать не будет. Поэтому, молодежь, если мы хотим, чтобы Дух Святой в нас работал, и мы исполняли Святым Духом, нам нужно пребывать в благоговении везде, где мы находимся, потому что это позиция самого Бога. Молодежь, вы замечали такую закономерность? Если мы делаем молодежное общение или какой-нибудь молодежный вечер, и я хочу собрать больше людей. Я говорю: молодежь, у нас завтра будет молитвенный час, мы почитаем Библию, помолимся, а после этого попьем чай. О, будет больше людей. Да? Или не так? Вот если чая нет, будет меньше людей. Молодежь, поймите, я не против чая. Я сегодня выпил 4 кружки чая, я его люблю. Но вопрос не в чае, а вопрос в принципе, что меня влечет в церковь. Зачем я хочу общение с верой? Да, чай будет, и пирожки будут, и все, друзья. Это будет, это нормальный, я это, не против этого, друзья. Но вопрос в духе. Если развлечение, почему написано, лучше ходить в дом плача? А знаете почему? Потому что там глубина содержания. Вот какая главная причина. Лучше ходить в дом плача, нежели в дом пира. Хочешь идти в дом пира? Иди, нормально, но имей в виду, что там глубины содержания будет гораздо меньше, чем в доме плача. Мои дети очень любят ездить на похороны, не знаю почему. Очень любят. Больше всего участвуют на похоронах. Поют, правда, и рождественские песни на похоронах всякие, друзья. Но вы знаете, я хочу, чтобы мои дети привыкли ходить в дом плача. Потому что в доме плача они увидят глубину содержания. Как-то в нашей церкви умерла бабушка, старица. И в этот вечер у одного члена нашей молодежи было день рождения. И я одному брату говорю: интересно, куда молодежь придет? В дом пира или в дом плача? Ответы давать не буду, что произошло, друзья. Вы, наверное, догадываетесь, что на похоронах было очень мало. Там неинтересно. Лучше пойти туда, где менее глубина содержания. Поймите, молодежь, я не против ходить на день рождения. Я говорю сейчас просто о принципах. Куда нас влечет? Какой глубине? Это очень важно. Молодежь, еще парочку моментов. Когда Моисей и Аарон сходили с горы, они сделали тельца. О, там было развлечение. А Моисей в это время с Богом говорил. И как было неприятно Моисею, что они отступили от Бога. И Аарон повелся, друзья. Даже духовные люди, даже служители могут повестись на эту удочку. Как сказал Спирджин, это уловка самого дьявола. Молодежь, вы знаете, когда... Вот, я, ну, еще несколько моментов. Вот, мне очень не нравится, как у нас проходят брачные пиры. Я тут мысль говорю в прошлом году. И, кстати, у нас мало что меняется в лучшую сторону. Друзья, вам очень нравится развлечение, особенно на брачных пирах. И это очень неприятно Богу и братьям и сестрам, которые постарше, которые уже поняли жизнь. Друзья, конечно, брачный пир, он отличается по характеру служения, чем молитвенный час. Мы это прекрасно понимаем. Но глубина содержания должна быть. Ох, сколько у нас развлечений, друзья, сегодня на брачных пирах. Сколько ненужной информации. Как по-детски, как сказал Геннадий Сергеевич. Как в детском садике, друзья. Нам нужно людей от греха спасать. А мы сегодня занимаемся такими вещами. Члены церкви. Я не буду говорить сейчас о нечленах церкви, друзья. Они не члены церкви. Они не каялись, они не родились свыше, они обещания Богу не давали. Какой с них спрос? Хотя мы их тоже подтягиваем. Но когда члены церкви задаются на такие вопросы на брачных пирах, друзья, стыдно слушать. Брат-проповедник женится, да. Ему тут вопрос, он такую мелочь говорит, друзья. А рядом слушает невеста такие вот, друзья. Поэтому я бы не хотел сейчас на этом заострять свое внимание. Давайте, друзья, вы будете жениться, замуж выходить. Сделайте так, чтобы была глубина содержания. Чтобы было и интересно, и в то же самое время назидательно. Нам сегодня очень трудно найти человека, который проводит брачный пир. Знаете почему? Потому что трудно провести пир тогда, когда люди хотят развлечений, а ты не можешь им предоставить, потому что их нельзя предоставлять. Вот и все. И происходит несостыковочка. Люди, друзья, когда человек выходит давать пожелания на брачном пире из Библии, его же никто не слушает. Его же почти никто не слушает. Зачем читать Библию на брачном пире? Кому все это надо? Это же жених, сегодня же надо как-то по-другому поставить вопрос. Друзья, а как только кто-то одел боксерские перчатки и поехал на велосипеде по залу, ох, вот это был брачный пир. У нас такой руководитель брачного пира был. Он смог ситуацию держать под контролем, и все так внимательно слушали. Друзья, а слушали почему? Ну, потому что было развлечение. Развлечение. Еще, друзья, по поводу свадеб. Я буду говорить практические моменты, пользуюсь моментом. У нас обычно браки проходят в субботу. В субботу. В воскресенье, как правило, жених и невеста отправляются в святой город Сан-Франциско. Да, святой освящается еще так же, да, у нас же тема лагеря, да? Сан, это же святой Франциск. Друзья, очень плохо, друзья, очень плохо. У нас вот недавно поехали, я с женихом вчера говорил, с бывшим женихом, говорю, как вы поехали? Первое собрание в совместной жизни вы пропустили. Друзья, такого собрания больше никогда не будет, второе и третье. Но первое собрание, я вчера женился, у меня жена, побыть на собрании, хотя бы на утреннем собрании, после обеда езжайте, хотя и это может быть не совсем правильно. Друзья, первое собрание, а ведь вчера просили благословения у Бога. Поэтому молодежь сегодня семьи такие слабые. Почему сегодня разводы? С самого начала поставлен принцип неправильно. Мне нравится развлечение. Тянут и молодежи с собой туда, и дружков, и подружек, друзья. И вы знаете, работает закон толпы. И я знаю, что некоторые, один говорит, я не хотел ехать, но все едут, и я еду. Друзья, это трудно пойти против течения. Кстати, рыба течет против течения, живая, дохлая по течению. По течению. Иисус Навин сказал, или Моисей сказал Иисусу Навину, будь тверд и мужествен. Молодежь, знаете, как много нужно мужества противостоять этому течению и пребывать перед Богом в благоговении и не развлекаться. Друзья, на мой взгляд, я говорю, как понимаю, нечего прятать, что город Сан-Франциско сегодня стал для нас городом идолопоклонства. Друзья, я сам езжу в аэропорт Сан-Франциско. Главная цель какая, друзья? Я не против самого города, а против принципа. Когда мы вместо поклонения Богу, Бог говорит, сын даже чтит отца, раб господина своего. А где ваше почтение ко мне? Воскресный день установлен Богом, вся церковь читает Библию, молится, а вы здесь развлекаетесь. А ведь вы только вступили в семейную жизнь. Друзья, я уверен, что многие из вас все равно будут ездить в Сан-Франциско. Я уверен, потому что ситуация не меняется. Наша задача говорить так, как нужно. Потому что, друзья, если мы говорить не будем, мы потом будем перед Богом отвечать. Поэтому, молодежь, я бы вас очень просил, женихи и невесты будущие, поставьте этот вопрос с самого начала перед Богом правильно. И вы увидите, вы испытаете массу благословений от Бога и в служении, и потом и в воспитании детей. Воспитание детей. Молодежь, еще момент. Наши проповеди в церкви. Проповеди в церкви. Они должны быть тоже в благоговении. Вы знаете, некоторым кажется, что у нас проповеди скучноватые в собрании. Это тоже серая зона. Кто как воспитан? Кто как воспитан? Однажды мы приехали в одну церковь, американскую. Приехали. Нас тоже пригласили. Ну и, друзья, некоторые моменты вот так вот, ну, я взял для себя так, как урок. Но ходит пастор церкви. А вы потом скажете, у нас так можно, может, мы тоже таким путем пойдем, я не знаю. Выходит пастор церкви, ну, знаете, там два прожектора на него горят, огромная сцена, тысячи людей в зале, мы с ним на двух скамейках. Он приводит и привет. Доброе утро всем. Ну, все там, доброе утро. Вы что, еще не проснулись? Ну, такая тишина. Я вам расскажу историю. Ну, мы слушаем. Вот однажды пастор, лоер и бизнесмен пошли на охоту. Знаете, такая тишина в зале. Друзья, если бы он читал текст Писания, возможно, не было такая тишина. Ох, это же надо. Пастор, бизнесмен и лоер пошли на охоту. Вот они идут, 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 идут. Знаете, вот так все, рассказывают. Я сам рот открыл. Знаете, ну, в общем-то, молодежь, интересно. Знаете, ну, они же учились на это, да. Вот они идут, и вдруг они увидели оленя. Они быстренько свои луки, раз, и выстреливают. И стрелы летят, все одновременно. И попадают в это оленя. Олень падает убитый. Знаете, все собрание слушает. Они подходят, а стрелы-то одинаковые. И давай спорить, кто же из них убил оленя. Бизнесмен говорит, ребята, говорит, я столько денег дал на учебу, я нормально стреляю. Лоер говорит, ребята, с лоером лучше не шутить. Пастор говорит, отлучу. Знаете, и вот все собрание слушает, друзья, я говорю о том, что не надо. И вот они рассуждают, и вдруг приезжает рейнджер. Ну этот. Говорит, ребята, а что вы здесь спорите? Он говорит, да вот мы все троем стрельнули, вот, и не знаю, кто первый его убил. Он говорит, как, пастор его убил? Он говорит, в одно ухо залетело стрела, в другое вылетело. Ну и все собрание, он говорит, все, поняли, проснулись, читаем 1 Коринфянам 5 главу. Друзья, это тоже подход к служению. Вы знаете, друзья, у меня же настроение поднялось. Думаю, надо же, как интересно. Думаю, хотя бы еще бы два примерчика, и можно говорить аминь. Молодежь, это подход к служению. Друзья, это догматика, это система богослужений, это принципы. Молодежь, каким путем мы будем идти дальше, живя в Америке? Давайте будем сами отвечать. Молодежь, я буду заканчивать. Разрешает ли Библия веселиться? Да, веселись, юноша, в дни юности твоей. Но помни, что за все это Бог приведет тебя на суд. Так написано. Вы знаете, друзья, когда я приехал в Америку 11 лет тому назад, у нас была тогда одна церковь. Потом мы разделились на две церкви. Вы же, ну, знаете об этом. И после каждого собрания вечернего мы выезжали с молодежью в парк Росс в даунтаун Сакраменто. Ну, я только приехал, новые друзья. Вы знаете, друзья, я 3 месяца каждое воскресенье туда ездил. И потом понял, если я буду ездить, я расти духовно не буду. Я сам в себе обнаружил, мне было 23 года, в общем-то уже возраст такой, надо было делать серьезный анализ, хватит уже по-детски, да, надо было как-то рассуждать. Я утром побыл на собрании, побыл вечером на собрании, проповедники неплохо проповедовали. И в этом парке у меня все улетучивалось. Такая была атмосфера молодежная. Друзья, такие были развлечения. Потом, друзья, спустя время, когда меня поставили руководителем молодежи, я об этом много молился, чтобы нам остановить этот процесс. Чтобы молодежь поняла, что воскресенье не ждало вечера в парк поехать, а ждало утреннего собрания и первую молитву благословения. Без опоздания приходили на собрание. Друзья, с Божьей помощью нам удалось остановить этот процесс. Наша молодежь сейчас в воскресенье вечером организованно никогда не едет. Я считаю, что это правильно. И многие подходили и говорят, да, это так. Лучше собраться у кого-то на дому, 5-6 человек, повторить проповеди, которые сегодня братья говорят, предложить текст Святого Писания, попеть. Друзья, вот там глубина содержания, но там развлечения не будет. Развлекательство – это стремление к увлечению в ущерб глубине содержания. Друзья, по-другому не может быть, не может быть. Молодежь, когда вы сидите в собрании, жуете жевательные резинки. Кто-то сказал, что это стиральная машинка, да, кто там из братьев, да? Молодежь, это принцип неблаговения. Другого вопроса нет. Я перед Богом, попробую перед начальником. Хотя, знаете, сейчас такие начальники, что там хоть вверх ногами стоят, они будут нормально к тебе относиться. Да, и такие люди бывают. Бог говорит, поднеси это к господину твоему, будет ли он доволен? Если ты хочешь устроиться на хорошую деловую работу, ты оденешься в галстучке. Ты будешь себя так вести, ты о жвачке задумаешь, только чтобы устроиться на хорошую работу. Потому что сегодня в серьезных заведениях принимают серьезных людей. А мы цари и священники, Бога Всевышнего. Молодежь, где наше почтение перед Богом? Я, друзья, говорю это для членов церкви. Очень плохо, когда не члены церкви говорят, члены церкви так делают. Живут жевательные резинки. Во время телефонов, во время служения на телефонах, друзья, как все это понять? Мне, друзья, это в голову не влаживается. Как можно вот так вот на служении себя вести? Поэтому, молодежь, я говорю сейчас не о всех. Вот собрание проходит, друзья, некоторые очень благоговейно слушают. Нормально, друзья. Большинство из вас ведут себя нормально, хорошо, друзья. Слава Богу. Но мы выявляем то, друзья, что нужно сегодня еще исправлять. Когда я приехал в Массачусетс, мне нужно было провести брачный пир. И в понедельник я еще остался. И тут приходит группа братьев и говорят, ты был когда-нибудь на Ниагарском водопаде? Я говорю, нет, никогда не был. Давай мы тебя отвезем. Я говорю, ух ты, хорошо. Только договорились, и вдруг телефон служителя. Веня, ты сможешь сегодня вечером с нашими подростками провести беседу? У нас небольшая группа, человек 15 будет. Но с ними нужно провести беседу. Молодежь, как стыдно. Я до 6 часов не давал ответа, я боролся ехать на Ниагарский водопад или провести беседу с подростками. А знаете почему? Там же интереснее. Ну, водопад, в общем-то, это дело творения рук Божьих, нормально. Но там все-таки будет интереснее, чем сейчас 15 подростков сидеть и учить чему-то. Так скучно, так неинтересно. Хоть приеду домой и скажу, что я был на Ниагарском водопаде, а чем-то похвалиться? Молодежь, вы знаете, я долго торговался и не знал, что делать. Не знал, а потом все-таки решился остаться, друзья. И я думаю, что я кое-что потерял, я же не увидел Ниагарский. Я только в прошлом году его увидел, друзья. Столько лет я пожертвовал, не был на Ниагарском водопаде, друзья. Вот такая жертва, да? Представляете? Молодежь, а ведь мы сами сталкиваемся с этими вопросами. Как нам быть дальше? Недавно Славик Фурсов мне прислал такой имейл. Ну, знаете, Славика, говорит, прочитай. Это будет последние еще 5 минут, я заканчиваю. Оно было на английском языке, кто-то перевел его на русский. Одно из самых успешных выражений 20 века. «Бриллиант – это вечно». Послушайте, 2-месячная зарплата – это всего лишь небольшая цена за то, что будет длиться вечно. Эндрю Фрэнсис, такой человек в Америке, решил сделать самостоятельное исследование. Там еще очень интересно, я могу потом кому-то ссылку сделать, или у Славика скачайте, вы почитайте. Я только коротко, в нескольких предложениях. Он опросил более 3000 человек. Сам решил сделать исследование. Его интересовал один очень важный вопрос – и он хотел проверить, на самом деле, как все это в жизни практически работает. Он проверил и написал так. Продолжительность брака, в браке люди, да, семьи, обратно пропорциональна сумме денег, потраченных на кольцо и брак. То есть, чем больше денег тратится на кольцо и на брак, тем вероятность развода гораздо выше. Друзья, вы скажете, да, это, друзья, это факты. Это люди, ну, в общем-то, не из наших церквей. Иногда говорят, а почему у нас кольцо не разрешают, друзья? Вот одно. Он делал исследование. Чем больше платили за кольцо и больше денег на брак, тем скорее они разводились. Хотя, кажется, дороже кольцо, это значит больше любви. Мне же стыдно, как? Как я своей невесте не подарю кольцо? Она подумает, что я ее не люблю. Наоборот, ты меньше ее любишь, поэтому ты даришь ей кольцо. Получается так. Друзья, дело в том, что вы должны доказать свою позицию, если не так. Если вы сделаете исследование по-другому, то это будет отлично, мы с вами поделимся. Давайте так. И вот он исследовал этот вопрос. В 2013 году средняя стоимость брака в США была $29,858. В 1959 году журнал для невест советовал, невесте нужно готовиться к браку 2 месяца, не больше. И список, чек-лист, 22 пункта, что нужно сделать. Но это в мире. Спустя десятилетия невеста должна готовиться к браку 12 месяцев, 44 пункта. Молодежь, дальше будет все больше и больше, и вы попадаете в этот список. Посмотрите сегодня, сколько денег тратится на браки. Потому что очень много развлечений. Очень много развлечений. а потом на дело Божьего не хватает денег, на благовестие и так дальше. Молодежь, я заканчиваю. Написано в Библии так. Бог говорит, если я отец, то где почтение ко мне, где благоговение? Я хотел бы, друзья, эти два момента вот соединить. Мы очень хорошо поем песню «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Друзья, для нас порой это сказка. Мы не готовы ради Бога пожертвовать каким-то развлечением. Как мы пойдем ради Него на смерть? Давайте, друзья, лучше эту фразу не петь. «С Ним умирать», друзья. Готовы ли мы умереть? Мы, наверное, не готовы. Если я готов умереть, значит, я должен чем-то пожертвовать ради Бога и поменять принципы своей жизни. Все, что напоминает нам, все, что начинает напоминать собой развлечение, должно вызывать подозрение по причине его отсутствия в Писании. Развлечение не приводит к желаемым результатам. Последний стих Библии, книга Неемии. Первая глава. Молится Неемия. «Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть перед именем твоим». Благоговение Божие будет на тех, кто любит благоговеть перед Богом. Глубоко уважать и почитать нашего Бога. Друзья, не на словах, а на деле. Поэтому я хотел бы призвать нас сейчас к молитве. Друзья, я думаю, что в нашей жизни мы уже потратили достаточно много денег на развлечения. Я думаю, что за эти вещи надо Бога просить прощения. Мы за финансы даже будем перед Богом отвечать. И хотел бы, друзья, закончить на мажоре. Давайте любить Бога. Делать анализ всему вышесказанному. Друзья, я уверен, что не все из вас со мной соглашаются, друзья. Но, в общем-то, это нормальное явление, потому что истина, она всегда претерпевала какое-то сопротивление. Христу противлялись, друзья. Но я сегодня хотел, друзья, вот эту вот тему как-то осветить. Где благоговение передо мной? Вы все члены церкви. Мы разъединяемся по нашим церквям, в наших домах, друзья, в наших автомобилях, в нашем отношении к Богу, к членам церкви. Давайте учиться благоговеть. Любящих благоговеть перед именем Твоим. Друзья, оказывается, благоговеть надо еще и любить это дело. А это воспитание. Давайте работать над собой. Поэтому, молодежь, пусть вас Бог в этом благословит. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете в ящик отпускать. Друзья, мы будем отвечать. Вопросы серых зон будут трудными для нас. Мы, возможно, точку ставить не будем, но рассуждать мы всегда будем, друзья, потому что мы дети Божии. Давайте встанем в коротких молитвах, друзья. У кого есть желание, помолимся и закончим.